Валерий, вот в твоем тексте, вот меня интересует вопрос такой. Когда все-таки произошло расхождение между Малевичем и Успенским после постановки вот этой вот как раз пьесы, там произошла критика спонсоров и так далее. И вот именно этот момент, или все-таки какие-то более глубокие основания были расхождения чуть раньше?
Я думаю, что, может быть, и не раньше, хотя в сборнике «Троя», который вышел осенью 2013 года, Крученых уже писал о том, что, в отличие, кстати, от того, чему учил Петр Демьянович Успенский, он учил сверхусилием для того, чтобы стать сверхчеловеком. Требуется чрезвычайная дисциплина, требуется постоянное сверхусилие, расширение сознания. Скорее, Матюшин, который был последователем Успенского, он потом пришел к этому идею нового смотрения, идею своей особой школы, это расширение смотрения, расширенное смотрение. Так вот, Крученых говорил, мы рождены, тут даже цитата есть, с этим чувством интуитивным, которое у нас есть, сейчас я найду. Вот, заявлял, иррациональное, сколько ксаумное, нам также непосредственно дано от рождения, как и умное. Мы рассекли объект, мы стали видеть мир насквозь. Вы понимаете, это, конечно, очень наивно, звучит как бравада и как некое, ну, скажем, возражение Успенскому. Мы хотим быть, как мы хотим. Показательно, что вскоре после постановки оперы «Победа над солнцем», а именно в начале 2014 года, появился сборник с очень многозначительным названием «Игра в аду». Там авторами стали Крученов, как раз и Хлябников, иллюстрация делала Ольга Розунова и главный Малевич. Вот эта идея тотальной игры, которая там была провозглашена, от ад до рая, все игра, то есть такое предвосхищение дадаизма, его некое такое оправдание, это был вызов, безусловно, вот такому другому абсолютно видению мира, которое заявлял Успенский, да и, в общем, представители Тарасовской школы, представители Тарасов, вообще всех этих мистических течений. Там игра не предполагалась, там предполагалось усилие. Вот, так что, да, конечно, были глубинные противоречия. А то, что Успенский критиковал футуристов за их какое-то легкомыслие, за их вот такое шутовское отношение к мистерии преображения жизни, глашатами, которые они собирались стать, то есть выйти на сцену истории, они реально вышли на сцену, но в качестве шутов. Это, и понимаете, тут тоже можно понять этих людей, а как можно представить реальное будущее? Как можно реально вот эту роль человека будущего сыграть, будучи человеком обычным? Они как юродивые, у меня тут глава называется «Юродивые оккультной революции». Они именно такими юродивыми и были. Другого языка у них просто не было. Попробуйте на их место встать. Кстати, ну какие там театральные, не знаю, вообще какие были действия у Гурджиева, друга, скажем, вместе с тем не очень-то друга, того же Успенского. Да, это практика, это традиция духовного и какого-то психического делания, развития, совсем не игровая.
Спасибо. Еще вопрос?
Если можно, я хотела вас поблагодарить вообще за ваши многолетние труды, которые ваш вклад в развитие мысли, то, как вы обогащаете вот это пространство между культурой, философией, искусством. И сегодня прозвучало из ваших уст не один раз, как хорошо было бы восстановить круг чтения авангардистов. Я позволю себе подарить вам эту книгу, где нам удалось совершенно случайно. Мы обнаружили записи Ивана
Кудряшова,
которые относятся ко времени его обучения в мастерской Малевича в 2018 году. Карандашные полустертые надписи, но нам удалось восстановить круг интересов, круг чтения, который составляет свыше 300 наименований книг, журналов. В общем, это совершенно уникальная история, помимо того, что мы там публикуем еще новый текст Малевича, который удалось обнаружить. В общем, я думаю, что это том, тоже вам даст повод для каких-то размышлений.
Спасибо. Да, спасибо. Вы сказали, это вы имеете в виду сейчас выставка же Кудряшова, да. Замечательно идет в новой Третьяковке. кто не сходил. Вы имеете отношение к Третьяковскому?
Ну, Елена Пронина, просто куратор этой выставки.
Спасибо.
Зайцева Кудряшова.
Просто не знакома с вами. Спасибо.
Как прийти к вам на лекцию, я прочитал вашу работу со счетом Чижевскому. Я не услышал практически ни, так скажем, ни разговора на эту тему, ни, так скажем, раскрытия темы. Потому что там же тоже была интересная тема, связанная с культизмом.
Да, ну Чижевский — это все-таки другая совершенно тема. Вот. Хотя, когда читаешь его трактат, очень интересный, «Академия поэзии» 1918 года, там есть интересный пассаж, его нельзя понять без чтения книг Успенского. Чижевский там говорит о том, что настоящий ученый, человек, которому доступна интуиция, ему доступно такое знание интуитивное, которое потом подтверждается научным экспериментом. Вот это поразительно, когда интуиция, о которой, безусловно, постоянно писал Успенский, ставится перед экспериментом научным, это совершенно другое, скажем, методика научного познания.
Люди-интуиты часто ходят в противоречие со своим логическим мышлением. И вот это противоречие не показано в книге, вот это интересно. Вот, потому что они думают одно, а потом начинают опровергать именно толщевые мысли.
Применительно вот к этой теме, о которой мы сейчас говорим, художественное мышление, тут совсем другая логика, мне кажется. Вот Чижевский — это все-таки фигура другого мира. Он был поэт, художник, но в первую очередь он был, конечно, ученым-космистом. Был представителем, в общем-то, культуры Серебряного века, скажем так. Как поэт, он, безусловно, был в контексте, в круге чтения, вот, о котором мы говорим. Вот, но у художника другая логика. Хотя, если мы посмотрим этот путь Малевича, для меня это просто поразительный пример необычайно логического развития собственных концепций. Я не беру там предварительное, то, что было до 13 года, и еще раньше, там, символистский период какой-то, это как бы не оставлю в стороне. Но все, что было потом, начиная от этой отправной точки, от этого взрыва идейного, взрыва идей на сцене, и чуть-чуть до этого, это необычайно логическое развитие художественной концепции, эстетической и философской, если хотите. И поэтому настаиваю на том, что его последние работы не были уступками сталинизму, соцреализму там, и так далее. Они были совершенно оправданным движением вот к этому очеловечиванию культуры, которая не должна быть разрушена и расчеловечена. Иначе тогда художник вообще теряет смысл существования. Быть, извините, королем помойки, как вот сейчас некоторые западные там раскрученные якобы художники со своим позолоченным дерьмом, раскрученными какими-то там, как мыльные пузыри какими-то надутыми произведениями. Ну кто они, когда вокруг помойка? Никто. Художник без контекста, без культуры в целом теряет ценность какую-то. Вы согласитесь, если поэт существует где-нибудь в пустыне, в джунглях, ну хорошо, тоже красивая мысль, как мысль давно из Джатакхи Будды, а то как мыслитель какой-то отшельник пошел в пещеру, помыслил там 5 мыслей, и таким образом исполнил все свое жизненное предназначение. Никто об этом не знал. Ну, это красиво, но это сверхчеловечное, я бы так сказал. А все они, вот, наши герои, они были людьми. Ну, и мы тоже люди. Поэтому я против сверхчеловеков, любовь, ипостаси.
У меня несколько соображений, ну, я, наверное,
вопрос. Отец Дмитрий.
Да, Дмитрий Ильин, ну, я, как вы понимаете, священник являюсь. Вопрос у меня, или точнее, такие соображения, переходящие в вопросы. Вот очень часто какие-то символические, какие-то символы, они являются общими для разных культурных традиций или религиозных традиций. Вот здесь, когда мы видели иллюстрации, то там была иллюстрация, которая меня, конечно, тоже очень задела, скажем так. Это вот там, где был изображен, как вы говорите, Параман, и Владимирская икона Божьей Матери.
Встретение, да, икона Божьей
Матери. Завтра как раз Владимирская икона Божьей Матери. Вот. И вот это как бы вы провели в некую знак тожества, да, вот между этим Параманом и квадратом Малевича, да, или даже можно сказать кубом, да, шорт с этого слова. Вот меня это несколько насторожило. Почему? Потому что очень часто мы видим какие-то ассоциации вроде бы все одинаково, да, но вот носит какие-то свои мысли, иногда, как мне кажется, может быть, субъективные. Я вот сейчас приведу пример такой мысли, которая у меня возникла. Вот мы в значительной степени мы говорим сейчас о квадрате Малевича, ну или который вы считаете даже одной из сторон куба. Ну, понятное дело, что еще, наверное, от Пифагора и от Платона идет вся эта символика фигур идеальных, в том числе и куб, как одна из идеальных фигур. Но вот посмотрите, часто люди искусства, они как бы чувствуют какие-то социальные процессы задолго до того, как эти процессы произошли. Да? И мы понимаем, что, собственно, даже вы это озвучили здесь, что в значительной степени авангард – это было предтеча революции и всех катаклизмов 20 века, которые произошли. Там, упоминали и японскую войну, с которой все, как бы, после которой все началось, да? И революции, и Первую мировую войну. И в каком-то смысле завершение – это смерть самого Малевича, которая произошла, как я понимаю, в году, наверное,
1934-м году.
И вот у меня такая ассоциация возникла, уж простите меня за мою наивность, наверное, да? Вот что такое черный воронок, который сажали тех же самых, это тот же самый куб черный. И получается, что черный куб, который возник как некий символ этого искусства, он поглотил своих родителей, если так можно выразиться. Ну, наподобие того, как говорят, что революция пожирает своих детей. Да? Но вот таким же образом получается, что воронок – это тоже символ этого самого супрематического искусства, этого квадрата. Это просто соображение, которое не пришло в голову, может быть, это игра мысли, я не знаю. Да? Но я хотел просто задать вам вопрос, как вы относитесь к такой ассоциации. Это первое. Второе, у меня соображение такое. Для меня, конечно, вот ваша эта книга, и вообще это такое открытие, да, потому что, хотя я в свое время интересовался, что будучи школьником, супрематическим искусством, даже книжку какую-то прочитал об искусстве этом, вот, но никогда не видел здесь каких-то оккультных корней. Да. Возникает вопрос у меня такой, нет ли здесь некой гиперболизации вот этого влияния, потому что вот так, если посмотреть на, в целом на наше собрание, да, вот на то, что здесь звучало, то получается, что авангард – это есть продукт влияния вот этого оккультизма на искусство. Ну, никому, ни для кого не секрет, наверное, да, что я как священник понимаю, что вообще Блаватская и Штайнер, и все прочее, это такое полное антихристианство на самом деле. И нью-эйдж это вообще, так сказать, уже доведенное до такого психического пароксизма, какого-то состояния всего этого. И возникает вопрос, нет ли здесь преувеличения? Я понимаю, что ваша главная цель показать, что это именно есть истоки, да? Но нет ли здесь преувеличения? Потому что если это так, то тогда кажется, как ну, некая бесовщинка, которая вообще получается в искусстве присутствует, и она здесь получает какое-то ну, такое прямое, явное выражение. И в этом смысле возникает вопрос вообще, что может ли быть истинное творчество, вот вы говорили, вот, теор, да, вот, творчество, мистерия, может ли быть без влияния инфернальных сил? Вот возникает вопрос у меня как у священника. Тем более, да, и еще третий момент, что я как бы возвращаюсь к прежнему, что очень часто какие-то общие символы, они только на поверхности являются общими. Ну, я могу привести пример какой. Ну, вот, например, мне ближе, может быть, архитектура. Да, вот известно, что первые христиане, они категорически не хотели служить каких-то там храмах, да, то, что мы называем храмами, да, потому что считалось, что это языческие храмы. И они служили там по домам, в горницах каких-то там, или в подземельях. То есть, короче говоря, они сознательно избегали, не только потому, что были гонения, они избегали этого пафоса. Но потом, как мы знаем, вот совершенные храмы, которые мы видим, там какой-нибудь Софийский собор, например, в Петербурге, они фактически являются воплощением каких-то ну, языческих форм, которые родились в язычестве. При этом мы не говорим, что вот это язычество проникло в христианство, но считаем, что формы эти перекочевали в христианство. Нет ли здесь тоже вот такой же как бы, натяжки, что вот мы видим какие-то оккультные корни, там, где их на самом деле могут быть и нет. Спасибо. Прошу
прощения. Спасибо за вопросы. Значит, первый вопрос. Ну, допустим, вот насчет преувеличения, скажу. Чем проще форма визуальная, практическая, тем она больше нагружена смыслом. Но это смысл его истолковать. Ну, представьте себе человека, который вдруг вот выставил квадрат. Ну и что? Если бы не было какой-то такой коллективной работы до этого и после, если бы не было созданной атмосферы, понимания и ожидания, я бы сказал, вот этого всего, эта форма не была бы признана вообще никак. Совершенно. Ну и, как вам сказать, авангардисты, как вообще русский модерн, начало 20 века в особенности, это было необычайно интеллектуальное движение, поиск истины, в том числе религиозной, поиск смысла не только творческого акта, но и бытия. Как бытие и творчество связано. Идея вот повелителя душ, теурга, она, безусловно, была с этим связана. Я бы только не согласился с тем, что Блаватская и ее там какие-то последователи, что они были антихристианской настроены. На мой взгляд, это было просто постхристианство. Это было то самое первое провозглашение эпохи New Age, когда христианство вместе со всеми остальными религиями отметалось. Я бы говорил о том, что теософия, в понимании Блаватской, она предшествовала всем религиям, и она останется после них. Поэтому здесь другой совершенно такой срез. И поэтому еще раз настаиваю на то, что Малевич переболел вот этим соблазном, и он вернулся от постхристианства, даже не к антихристианству, а к все-таки пониманию. Я не осмелюсь, конечно, утверждать, хотя вот Дмитрий Владимирович Сарабьян говорил, что он, конечно, был христианином в душе, там, католиком по происхождению. Ну, тайны человеческой души нам с вами не открыть, но то, что он закончил путь под кубом, то есть вот под неким алтарем, со знаком полноты, то есть приятия своей судьбы и некое примирение, на это мог бы настаивать лично я. Но насчет преувеличения еще раз говорю, я не вижу здесь преувеличения, я вижу здесь попытку объяснить эти простые формы, вот эту игру самыми простыми формами. Была ли это только игра, или это была манифестация некоторых, как это сказать, закономерностей, которые существуют и в искусстве, и в жизни. Тут очень много говорить можно о том, что, скажем, Малевич называл свои изображения некоторыми духовными существами, как, впрочем, и Кандинский говорил о том, что вот его картины там с некими духовными существами связаны. Так вот, это очень важно. Тут не может быть преуменьшения значения каких-то смыслов. Смыслов скрытых, то есть оккультных. В этом моя как бы мысль заключается. В том, что раскрываться все должно, в том числе и в таких вот, как мы, в наших усилиях. А иначе мы просто будем, знаете, как журналисты повторять вот, черный квадрат, там, вход куда-то там. Все это так. Мне кажется, самое главное сейчас понять, что было до, после, и вообще, что мы мало знаем про нашего авангард, про того же Малевича. Но надо как-то больше знать, тогда это встанет в какой-то такой общий ряд смысловой, культурный, там, культурно-исторический. Еще третий вопрос я задал, а отец Дмитрий задавал. А, да, насчет воронка. Вы знаете, мне эта ассоциация показалась интересной. Но как-то сразу у меня образ как раз вот кареты сенатора Обрюхова из романа «Белого Петербурга». Да, там это вестник некой смерти, некого разрушения страны, зловещий. Кстати, тоже вот он властителем судеб, вот как эти люди, которые рассылали воронки по стране. Вот, да, разумеется, это предвещало некую катастрофу, и она, в общем-то, началась. Сами знаете ее последствия. Наверное, мы знаем, такой был Глеб Бокий, который был главным специалистом там, в НКВД по всякому оккультизму, вот, и был связан с органами всякими репрессивными. Может быть, в этом была какая-то, знаете, их такая зловещая игра, понятие. Он, несомненно, читал все, что было, и разбирался, что называется, в теле. Так что, наверное, эта ассоциация имеет смысл. Спасибо.
А сын другого цвета были, кроме черного?
Я не знаю. Их международных называли воронки, иначе они были черные. Да.
Знаете, я как вам хотел задать, как специалисту, когда-нибудь вы слышали такой образ, который преследовал Малевича? Черный квадрат, ранцы гимназиста на белом снегу.
Я не знаю, трудно сказать. Вы знаете, если искать, то можно найти очень много вот такого рода образов пластических, если поискать. все-таки отправным, мне кажется, было не такое вот впечатление импрессионистическое какое-то, а глубинное постижение каких-то понятий, каких-то тенденций. Он, может быть, не сам читал творения вот этих властителей дум, но ему пересказывали. И поразительно, что он никогда не ссылается ни на одного из этих вот авторитетных людей, в отличие, наверное, даже от Хлебникова. Где-то там как-то косвенно проходит и у Матюшина, а у Малевича нет. Я думаю, что он избегал таких ассоциаций, просто не книжных, а просто каких-то таких жизненных. Думаю, что для него вот главная, это, конечно, отправная точка, может быть, как я предполагаю, был как раз образ этого черного куба кареты сенатора Облеухова. Он боролся за первенство, поэтому он пытался датировать, антидатировать свои работы 13-м годом, чтобы говорить, что да, независимо от белого, у меня появился в моих эскизах, например, эскиз костюма гробовщика, вот этот образ черного куба. Ну, как-то вот так.
Потом то, что «Черный квадрат», извините, это многослойное произведение. Вот последние исследования показывают, что это форма, которая не родилась одномоментно.
Я как раз хотел спросить.
Это как раз и говорит, что это была большая работа внутренней.
Ну, это один из посылок. Это же очень красиво, да, вот эта уходящая тоже эпоха. Эпоха гимназии, эпоха образования, это же потрясающе, как это было важно. У меня бабушка родилась до революции, получила гимназическое образование. Это небо и земля. Это была личность, потому что она успела пожить несколько лет до революции. А еще я хочу спросить у вас, вы что-нибудь слышали об исследовании художника Александра Панкина формулы черного квадрата?
Нет, ну, знаете, так много всяких исследований. Я не могу отвлекаться, как и вы все, на мысли разных людей. Ну, например, какой-то там художник выдвинул идею черного треугольника, да, и там выставил там где-то в интернете со всякими обоснованиями. Тоже все интересно. Но мы тогда потеряем нить. Тогда уже совершенно другое обсуждение.
А можно я прямо двух слов скажу?
Но если считать, что это уместно, мне кажется, что не стоит сейчас сбивать всех, вы же не слышали суть обсуждения нашего вот этого самого начала. На совсем о другом шла речь, совершенно о другом.
Ну что ж, если нет вопросов, то я считаю, что наша дискуссия... У вас есть вопрос?
Нет,
давайте поблагодарим Валерия за такую интересную лекцию, дискуссию.
Спасибо.
Еще раз призываю, вот здесь уже прозвучали какие-то слова лестные об этом замечательном сборнике эскетических работ Валерия. Так что покупайте книгу. У нас ее, к сожалению, купить нельзя, но приходите в книжные магазины и в зону Руда. Я хочу пожелать Валерию, чтобы у него была удачная судьба в этой книге, и чтобы было несколько допечаток.
Спасибо.
Спасибо.